Доброе утро, братья и сестры. Всех вас приветствую. Я еще раз хочу передать привет от наших братьев и сестер из Сибири, где мы с Ирой были в течение недели. В Омске, это очень далеко, но так вот случилось, как бы, как случайно, что ли. Но мы попали туда, в этот город, и были там в собрании, и в течение недели общались с братьями и сестрами нашими, вот каждый день. Проходил в таком хорошем братском общении, там и занятия, потом по вечерам нам уделяли внимание братья и сестры. Все они передавали вам привет. Это русские люди. Ну, как бы мы не ощутили там какого-то негатива такого к нам. Очень все по-доброму, очень хорошо, поэтому ты там, когда я был, по вечерам размышлял так. Когда мы приезжали домой, успокаивались, долго не мог уснуть, и думал там о судьбах наших народов, и заметил несколько вещей интересных. Я еще раз хочу повторить, что люди, которые не сидят возле ящика, возле телевизора, они более адекватно воспринимают братские отношения. Это факт. И братья, которые не занимают сильно высоких позиций в братстве, они тоже более адекватно относятся. Те, кто так сильно высоко там где-то находится, я так понял, что они очень часто находятся под давлением общественности. Это вот конкретно я это увидел. И иногда не могут говорить то, что должны бы говорить по-братски. Или даже, может быть, не хотят. Может, у них уже немножко другая парадигма, другой взгляд, другие очки на глазах. Но это видно. Когда люди не занимают где-то там такие не очень публичные христиане, они же такие, которые очень любят быть публичными людьми. Так вот, если они не очень публичны, они как-то все проще. Вот. О, хохлы, привет вам. Мы так первые. Ой, они, да ладно, там мы же любим вас. И каждый раз в церкви молятся, относятся хорошо. Внимание столько уделили. Я давно уже вот как-то не ощущал вот такого обычного братского хорошего такого тепла. Ну, кроме нашей церкви. Вот. Куда там, куда ты ездишь. Бывали случаи, когда просто элементарно. Приехал в церковь, побыл, попроповедовал, вышел, сел на машину, выехал за город, там где-то в магазинчик купил себе там булочку какую-то, сок и поехал домой. Такие случаи очень даже нередко бывают. Но здесь вот, казалось бы, вот эти вот кацапы, как мы другой раз, может, кто-то из нас может там погорнуть. Я не в смысле там хочу сейчас какую-то политику зацепить. Я делюсь своими впечатлениями. Я ехал туда с большой тревогой. Очень. Мне жена несколько раз говорила, смотри на меня, я тебя буду там немножко останавливать, потому что если ты заведешься за политику, там, за этих бандеровцев, то это будет сложно. Надо как-то немножко аккуратно, потому что, ну, мы патриоты, у нас в семье все дети патриоты. И поэтому, конечно, такая опасность была. Но вот уезжали мы оттуда, и я так ощутил, что мне не пришлось нигде напрягаться. Я не ощутил, нигде никакого напряжения. Ни в аэропортах с украинским паспортом. Ни пограничники, ни таможенники, нигде, никто. Я понимаю, конечно, много людей молилось, и возвратился домой, и написал им письмо, они говорят, Евгений Павлович, мы все время были с вами, мы все время за вас молились, чтобы вы благополучно возвратились домой. Поэтому это понятно, Господь сопровождал, Господь заботился, это факт. Но еще есть человеческий фактор. И вот в этом плане некоторым из нас, может быть, надо пересмотреть свои отношения к соседям. Политики делают зло. Мы с вами простые люди. Должны быть очень-очень любвеобильными. Тем, кто, как и мы, созданы по образу Божьему, спасены так, как и мы, любят Господа так, как и мы. Да, может быть, в какой-то степени они по-другому немножко смотрят на какие-то вещи. Возможно. Такое может быть. Ну, в общем, вот такой. Большой привет вам от братьев и сестер. И мы продолжаем молиться о них. Они пригласили, чтобы я еще раз приехал. Может быть, на следующий год. Там будет следующий набор студентов. И, возможно, такая поездка еще состоится. Посмотрим. Мы сегодня продолжаем изучать Священное Писание. Вот то, что Юля сказала, что есть такая организация первопроходца. Я вот когда слушал, я так подумал, как-то так получилось очень символично. В институте TCM, международный институт такой есть, в свое время там училось 124 студента с Украины. 124. И вот среди них Юлия Лубинец первопроходец. Она первая, которая получила степень доктора богословия. И вот сейчас как бы, я так слушаю, думаю, вау, интересно такое какое-то совпадение. Как бы. Вот теперь, может быть, Она будет представлять нас в этой очень мощной миссионерской организации, которая делает доступным Слово Божие для всех людей. Я когда готовился в Омск, у меня семинар был по миссии церкви. Я полистал книги по истории. Есть такая толстая книга. «История евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе». Ну, там, в СССР. Она была написана как раз, когда рушился Союз. В конце 80-х, начало 90-х. 90-х, где-то 89-х. И вот там очень хороший ценный материал есть. Так вот, там описано о том, что когда на нашей земле, кстати, Украинская губерния, Херсонская губерния, вот здесь наши земли, это была одна из трех точек Российской империи, где началось евангельское пробуждение. Именно евангельские христиане отсюда. Именно от Херсонской губернии. Ну, еще в конце 19 века. Так вот, с чего там начиналось все, я вот, по поводу первопроходца. Книгоноши были такие служители. У них были сумки, у них не было машин, не было велосипедов. Они ходили пешком. У них были сумки большие. Они в эти сумки запаковывали Библии, Новый Завет. И князь Голицын открыл тогда библейское общество и распечатали первые 25 тысяч Библий, переведенных на русский язык, живой русский язык. Вот. И потом разные части были там. Новый Завет, там какие-то книги отдельные Библии, переведенные на русский язык. И они запаковывали эти сумки и шли от села к селу, от города к городу. Заходили в какие-то кабаки, там, на рынке, где было скопление людей. И всем людям предлагали Священное Писание. Ничего не объясняя, в основном не проповедуя. Просто вот их задача была разнести Библию. Некоторые из них, вот я читал свидетельство, один мужик какой-то наш брат, он распространил 100 тысяч Библии. Я не могу представить, как это можно сделать. Я не могу. Завозилось не только ж, это в России напечатали 25 тысяч, а очень много завозилось с Англии и с Америки. И вот он распространил, несколько лет он работал здесь, ходил от села к селу, 100 тысяч. Это вообще непонятно. Так вот, они распространяли Библии, ничего в основном не проповедовали. И уходили в следующую, в следующую. Люди получали эту книгу, начинали читать и понимали, что они ничего не понимают. Ну, не могут они понять. Проходило время, и появлялись благовестники. Братья, которые рассказывали вот о том, что здесь написано. И люди уже были в какой-то степени, ну, как бы готовы. Вот, мы читали, ничего не поняли, а как это все понять? А давайте соберемся на малую группу и поговорим. И они собирались по домам, и эти благовестники рассказывали вот места Писания, проводили параллельные места Писания, объясняли, и сразу же начали появляться церкви. Так вот, первый момент – это то, что распространялось Слово Божие на понятном языке. Второй момент – священники православные, которые выступали за то, чтобы как-то подкосить эту секту, как они называли, как-то закрыть ее. Есть несколько свидетельств таких православных священников со знаменитыми такими там именами, Ушинский там и так далее. Они писали, что мы полны удивления. Как эти простые люди, не учась в школе, на основании Библии научились читать довольно неплохо. Грамотность была вторым моментом, который послужил к пробуждению верующих. Именно грамотность. Именно то, что верующие люди, простые, сельские люди, все свободное время, букварем у них была Библия. И вот они сидели, и там по буковкам А, О, Н, О, и слагали эти все слоги, и учились читать. И это было очень, как бы я снова читал, как бы для меня это было ну, таким хорошим ободрением, что как раз то, что мы делаем, это очень важно. И это всегда было так. Всегда. Не только в нас, в России, ну, здесь, вот, в Украине. Это было во многих местах. Вот так начиналось евангельское движение. Именно из Слова Божьего и из грамотности людей, когда люди учились. Поэтому пусть Господь нам поможет ценить это, ценить Слово Божье и читать его. Последний раз мы слушали 6 главу, 1 послание в Коринф. Я думаю, вы помните, о чем шла речь. Речь шла о том, что иногда между верующими людьми возникают какие-то обычные бытовые проблемы во взаимоотношениях. Бывают не совсем обычные. Бывают возникают проблемы очень серьезные. Иногда бывают, ну, очень серьезно появляются проблемы. Вот просто между братьями в церкви появляются проблемы. Дело доходит до суда. И они обращаются в суд. Вот люди, которые жили в Коринфе. Верующие.
Они обращались в светский суд.
Шли, писали заявление в суд, их вызывали и судили.
Павел, я хочу просто напомнить, буквально пару слов. Павла возмущает не то, что верующие обращают в суд, и там судьи плохо решат этот вопрос. Нет, Павел об этом ничего не пишет, что там, типа, не обращайтесь, потому что они неправильно решат вопрос. Может, они ничуть не хуже бы решили, как в церкви. Возможно. Об этом он не комментирует. Павла возмущает другое. Почему в церкви есть люди, которые унижают церковь? Почему в этой церковной семье есть люди, которые пренебрегают собранием? Это же ясно. И если меня эти люди не вызывают авторитета, то все, что касается моей личной жизни, я ищу где-то в другом месте. Я могу греться у чужих костров, я могу находить себе невесту в другом месте, я могу искать себе жениха в другом месте, потому что здесь, да тут отстой. Судиться, да что мне тут рассудит? Они же тут все, что это за люди? Они тут вообще ничего не соображают. И поэтому я ищу другого. Вот это Павла возмущало. И он потом пишет, как? Вот у него вопрос звучит. Братья и сестры, родные мои, я вам проповедовал, вы стали верующими, вы познали Господа. Я ушел с Коринфа в высоком таком восторге. Если церковь можно создать в Коринфе, то можно создать в любом месте. Вот с такой мыслью Павел жил, вот такой мыслью о братьях и сестрах, живущих в Коринфе. Как вы могли додуматься, что можно церковь пренебрегать? Я так вот, когда вчера опять же готовился к проповеди, так сидел, думал, ну, идут жених с невестой. Или стоят там где-нибудь. И кто-то начинает унижать невесту. Как вы думаете, как жених отнесется? Я думаю, точно вторец получит тот, кто унижает. Даже если это жених маленький, может, такой, хиленький, никакой. Но если он на самом деле, для него невеста это дорога, он обязательно проявит реакцию, правда? Ну, если бы невесту так унижали, ну, я вам говорю, это же конкретно. А я так подумал, если люди в церкви пренебрегают невесту Христову. Как Христос на это смотрит? Теперь перед нами 7 глава. Ну, такая глава напрочь вся о сексе, о семье, о браке, о разводе, о интимных отношениях. Ну, мы же ее не можем пропустить. Конечно, я так тут, когда готовился, так подумал, наверное, бы хорошим было таким моментом, если бы, предваряя вот эти все письма и вот эти проблемы, которые возникли в Коринфе, было бы нам в церкви разобрать книгу «Песни песней». Наверное, как бы так было бы хорошо. Но потом подумал, наверное, мы не совсем еще готовы к таким вещам, и, может, это в малых группах надо разбирать. Ну, а лучше всего, наверное, «Песни песней» читать с женой на ночь. Я так подумал. А вот первое послание к Коринфянам, 7 главу, ну, все-таки, думаю, что надо все-таки почитать ее. Давайте мы начнем. Непростое такое, непростое повествование. И вопросы такие щепетильные. Ну, а что делать? Итак, 1 Коринфянам, 7 глава. Давайте сначала 2 стиха первых почитаем. «А о чем вы писали ко мне, что лучше, хорошо человеку не касаться женщины? Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа». В Коринфе и вообще в Римской империи в вопросах брака был полный хаос. Вот я немножко полистал историю, и я просто, ну, серьезно, я ужаснулся. Ну, просто, ну, мрак. Например, семейная жизнь рабов. Вы знаете, что в основном в то время Римская империя, большинство было рабы. Ну, таких благородных людей было немного. В процентном отношении много меньше, чем рабов. В основном это был рабовладельческий лад, и все рабы потом были. Строй такой был. Так вот, семейная жизнь рабов. Ее вообще не было, как таковой. Не было. Хозяина есть несколько рабов. Вот он смотрит, что какой-то раб там заигрывает с рабыней. Ну, ему понравилось. Он говорит, а ну-ка иди сюда. И ее зовет, так, Игорек, давай, Наташа, вот, я вам выделю комнатку, живите себе, я смотрю, вы нравитесь друг другу. Прошло время, ну, у него там какие-то финансовые проблемы. Он смотрит, как бы, из всех рабынь Наташа самая красивая. Мне надо ее продать. Он не думает, что они там уже муж и жена, что они там вот Может, она беременна. Его это не интересует. Он просто, слушай, мне же надо продать, там женой советуется. Слышь, надо продать бы кого-то, потому что надо поправить там дела. Раз, везет ее на рынок. Ни с кем абсолютно. Ему не интересно, кто там что думает. Какие у них чувства. Что там они испытывают. Ему это не интересно. Он берет, вывозит ее на рынок, продал. Смотрит, парень там волосы на себе рвет. Тю, что там паришься? Так, короче, давай вот с этой будешь жить. Раз тебе так там типа больно, там ты так плохо, на, утешайся. Вот я тебя с этой. И такое могло произойти, ну просто, это же рабы, это товар. Поэтому, ну нравится, хорошее у него настроение. Он там разрешил им жить. У него плохое настроение, раб что-то там, ну, ему показалось, что плохо себя повел. Ну, огорчил чем-то хозяин. Ну, как-то наказать надо. Ну, надо сдернуть раба. Ну, он так считает. Ну, конечно, надо. Он его раз там, типа, раз развел их там, все, взял эту рабыню, кому-то другому отдал. И, ну, вздернуть надо. Потом снова, там раб такой, знаешь, упал на камыш уже перед ним, там так, уже старается, угождает ему все. Ой, ну снова как бы расположился. Ну хозяин же, сегодня одно настроение, завтра другое. Все от настроения. Он берет там, у того, забирает ее опять, ему опять назад возвращает. Вот такой хаос. И это в Коринфе, в первом веке. Эти верующие, которые пришли в церковь, они жили вот такой системой. Вот так они жили. Благородные люди. Ладно, это рабы, которые было меньшинство, благородные люди. Как они жили? Элементарно. Каждый жил личной жизнью. Супругов, как таковых, в нашем понятии, нам сложно это понять, братья и сестры. Мы выросли в христианской культуре. Когда мы с вами пришли к Господу, у нас вообще все поменялось. Мы совершенно по-другому на это смотрим, мы ценим это. Там все было по-другому. Каждый жил своими интересами. Неинтересно было. Люди могли жениться, разводиться по 20 и больше раз. Просто. Ну, просто. К концу первого века, времена апостола Павла, бездетные семьи в Римской империи – это вполне нормально. Потому что женщины – феминизм был. Женщины не хотели рожать детей. Хозяйка и мать была не в почете. Женщины соревновались с мужчинами в силе, начинали шить форму себе там такую, участвовали в боях, там, выходили на охоту там, с луками, с копьями, там, все эти дела, там, с обнаженной грудью бросались на зверей там, диких. И хотели доказать мужикам, что мы же тут тоже типа не лыком шили. Вот такая была атмосфера в стране, в империи все. Поэтому детей не рожали, и это было нормально для понятия тех людей. Поэтому как таковой семьи, в принципе, ее не было. Гомосексуализм был развит у вот этих благородных людей повсеместно. Кастрировали мальчиков, передавали их потом по наследству. Полный беспредел. И вот среди всего этого, мы с вами когда рассматривали введение в книгу первого послания, да? Мы с вами как-то больше обратили внимание на идолы. Павел зашел в Коринф, увидел этих идолов, зашел в смущение такое. После Афин, ну разбитое сердце, ну, там его опускали, унижали. Но теперь мы подошли еще к одной проблеме. Вопрос взаимоотношения полов никак не отрегулирован. Нету никакого понятия. Христианства же не было. Братья, задумайтесь на секунду, что принесло миру христианство. Полный безлад был. Беспорядок. Ну, простите меня за такое слово, полный бардак. Кто с кем хотел жил, разводились, женились, ни за что не ценили. Родился ребенок, захотели, скормили его крокодилом. Захотели, дали кому-то. Ну, выбросили там, кому-то отдали. Захотели, оставили у себя. Все зависело от настроения. Вот появилось настроение, там открытые они муж с женой. Или типа сожители. Гражданские браки в основном были. Редко кто делал нормальный брак. Это было очень редко. Даже у благородных людей. Очень редко. Он делался так, как и у нас. Дарили кольцо, надевался на средний палец. Вот почему-то у них, невесте и жениху, а не друг другу. Но это было очень редко. В основном просто, я же говорю, по десятки раз могли жениться, разводиться. Лук пережарила жена. Все, выгнал ее, все. Или там, ну не понравилось ему, как она там встала утром и от нее пахнет. Все, выгнал ее, и на том все закончилось, следующую взял. И вот эти люди приходят в церковь, становятся верующими, а живут в вот таком полном беспорядке. Вот, они вчера еще так жили. И вот они приходят в церковь. Павел ушел, до него доходят слухи. Вы слышите, что тут написано? Вы писали ко мне,
И вот люди, когда стали верующие, некоторые приходили с этим багажом в церковь и также вот так все делали. А другие, когда стали верующими, они Павлу написали: «Павел, мы поняли, что лучше подальше от женщин. Мы жениться не будем, нам не надо никакой там семейной жизни, потому что это одни огорчения». Они же прожили всю жизнь в таком. Они же так вот такие сытые были всего. Вокруг все это видели. И когда Бог озарил их светом своим, они говорят: «Нет, это не надо. Зачем оно нам надо?» И пишут Павел: «Павел, мы поняли, что нам не надо семейная жизнь. Абсолютно ни к чему». Однажды ко мне приехал не наш служитель, парень молодой. И мы с ним что разговаривали, он говорит: «Ты знаешь, я в молодости такого начудил. Симпатичный, высокий, красивый парень. Стал верующим. Говорит, я в молодости только начудил, что я так понял, что Господь меня призывает посвятить все свои силы для служения Господу. Я не буду ни жениться, просто хочу служить Богу». Это было в начале как бы моего служения. Я совершенно был неопытный, я не знал даже, что посоветовать. Я это как бы внутренне там чувствовал, что что-то как-то немножко не то. Ну, как-то вот не мог даже объяснить. Но что-то мне идея не понравилась. Но он так страстно это говорил. Говорит: «Женя, ты не представляешь. И я такое чудил, что ты даже о таком и не слышишь. Хотя он моложе меня. Поэтому я сыт вот так. Все, хочу служить Господу. Ну, молись за меня, молимся». Проходит несколько лет. Мы с ним не видимся. Однажды я нахожусь в офисе, заходит этот парень, черный. Губы дрожат, мрачный такой, согнувшийся. Я просто, я когда такой глянул, я сразу подумал, думаю, или кто-то убил, или что-то у него там стряслось. Ну просто такой, знаете, ну никакой. Сел и заплакал. Он сидит и плачет, там взахлёб. Я говорю: «Что такое, что случилось? У тебя что-то...» «Да все, мне конец. Мне нет никакого просвета, мне нет никакого прощения. Все, мне конец». Я говорю: «Слушай, ну как конец? Ну вижу, так сокрушается, плачет». Он переплакал, ну давай рассказывай, что случилось. Одна из моих бывших любовниц, которой я чудил когда-то, там лазурповый секс был, там, чем мы только не занимались. И вот она как-то пришла ко мне: «Слушай, я стал, это там верующий стал, я слышала там, а ты можешь мне дать что-то почитать?» Ну, я даю почитать. Она ушла. Потом снова когда-то прошла: «Слышишь, что начала читать, что-то ничего не могу понять. А вот как бы, может, посоветуешь, откуда мне найти?» Еще я начала читать, такой мрак, он Библию дал. Она начала книгу «Бытие» читать. Ну, понятно, она поплыла там. Лот, его девочки там. Он говорит: «Да нет, подожди, давай вот с Ивана от Иоанна». Ну хорошо, ушла она. Ну и встречаются, так она иногда заходит к нему в гости. Короче, однажды она заходит, говорит: «Ну ладно, там дождь на улице был, там откуда-то они шли, там церкви, своей там церкви, где они там собирались. И пришли домой, так промокли, там продрогли». Она говорит: «Ну ладно, это ты пока отдохни, а я приготовлю что-нибудь покушать и там почитаем что-то, я пойду». Ну, она пошла на кухню, он там сел читать что-то и уснул. Согрелся, укрылся и уснул. И вот момент, когда он просыпался, вот именно в этот момент, он еще как бы говорит: «Я и сплю, и как бы уже просыпаюсь. И вижу, она лежит возле меня голая». И все. Он теперь говорит: «Вот я Богу говорил, что я хочу ему служить, я хочу для Бога посвятить. И вот теперь мне же никакого прощения, мне конец. Я поступил как последний, ну, злой человек. Я Господа обидел. Я, ну, и как бы начал». Ну, в общем, мы молились с ним, просили милости Божьей. И вот когда я вчера готовился к проповеди, я так понял, что в некоторых верующих людей в Коринфе вот было такое отношение к браку, к женщинам и к мужчинам. Ну, у женщин к мужчинам. Вот, они насытились этого всего, так бы сказать. Набрались этой, ну, грязи всякой. Ничего хорошего вы не видели. По-нормальному не понимали, что такое супружество. Они не сталкивались с этим. Они жили просто как животные. Поэтому, когда они стали верующими, знаете, заблестел свет в конце туннеля. Они такие рады были. И как бы, да все, мы темы все закрываем. Мы хотим служить для Господа. А Павел-то человек опытный. Павел-то прошел уже эту империю вдоль и поперек. Павел уже этих слышал истории. Вот такие, как я вам рассказал. Он их слышал на каждом шагу. Потому что это была Римская империя. Он все это видел. Но с другой стороны, парень же, Павел, он же еврей. Он знал Библию. Он знал 10 заповедей. Он знал, какой Господь добрый. И как Господь хочет подарить нам настоящую жизнь. Даже в браке.
Поэтому Павел тут же сел и говорит: братья, подождите, стоп, что вы пишете? Вот давайте я вам объясню. И вся 7 глава, а потом последующая глава там, она посвящена просто, ну, совершенно практическим вопросам. Поэтому мы должны с пониманием относиться. Здесь ничего шокирующего нету. Мы должны просто понимать, в какой находились ситуации наши братья и сестры. Некоторые из них просто даже не могли никак сложить в кучу это все. Вот как можно теперь жить? Как можно сходить за Господом и так жить, чтобы не грешить, чтобы как-то, вот Господу, чтобы это нравилось, чтобы мы были довольными, чтобы тебя совесть не съедала каждый день, после каждой ночи проведенной, то с одной, то с другой, а чтобы как-то, ну, как-то по-нормальному. А они не знали как. Никто же не собирал их в актовые залы. Там было в городе там объявление: собирайтесь там в актовый зал, который находится на Ушакова, и будет вопрос о правильной семейной жизни. Такого же не было. Мир жил своим порядком. То есть без порядка. А Дух Божий работал. И поэтому Павел сел и написал вот такое письмо. Оно, конечно, может быть откровенное такое, может быть немножко интимное. Ответ Павла был очень простой. Если другими словами, вот начало этой главы, он как бы говорит: братья и сестры дорогие, помните, где вы живете. Это Коринф. Там на каждом шагу была куча искушений. Тысячи жриц, которые работали вот такой работой. Если родители дружат с головой, разве они разрешат своим детям разводить костер возле бочки с бензином? Вот Павел хочет так обратиться к ним. Братья и сестры, все, с одной стороны, как бы просто, но с другой стороны, очень сложно. Вот в той культуре, где вы находитесь. И надо все поставить точки над «и», как бы, чтобы свет пролить на все это дело. Нельзя играть с огнем. Во избежание блуда, я читаю со 2 стиха и ниже, каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление. Я желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак. Потому что лучше вступить в брак, нежели разжигаться. 9 стих, пока хватит. Если человек не обладает даром безбрачия, вы слышите? Это от Господа дар. Это не просто я себе накрутил, как вот этот брат, который ко мне пришел и сказал, что я все, буду теперь вот для Господа служить. Нет, это искушение, это самообман. Если человек на самом деле обладает от Бога таким даром безбрачия, не обладает он даром, он должен быть женатым, она должна быть замужем, у нее должна быть семья, должны рождаться дети. Если человек считает, что быть одиноким, жить в безбрачии, это более духовно, то это неправда. Вот об этом Павел здесь пишет. Потому что некоторые из них так подумали, что они будут более духовными. Помните? Первая глава мы читали. Мы Кифины, мы Аполосовы, мы Павловы, а мы Христовы. И вот некоторые, наверное, так я думаю, я не знаю. Тут не написано, но, возможно, некоторые думали, Иисус Христос женатым не был. Павел холостяк. О, я тоже буду духовным человеком. Буду как вот Иисус. Буду как апостол Павел. И вот все, я буду вот таким вот духовным человеком. А Павел говорит: ребята, не шутите с огнем. Если у вас дара этого от Господа нету,
У вас должна быть семья, вы должны жениться, выйти замуж, но только все как положено в Господе. Поэтому это первое, что Павел их предупреждает, чтобы вот эти высокие такие материи, наши поиски такой духовности, они никуда людей не ввели в дебри. Потому что очень часто люди в поисках такой самоправедности попадают в какой-то просак. Еще здесь три разъяснения. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, равно и муж не властен над своим телом, но жена. В Божьем замысле, вот Бог так создал творение свое, что Он создал мужчину и женщину, и когда они сходятся в браке, между ними возникает непреодолимая сила, которая их тянет друг к другу. Просто магнит отдыхает. Тянет им все друг к другу. И что я заметил? Во время бесед, встреч с нашими братьями и сестрами, из Библии, с книги песней, я в этом убежден 100%. Чем сильнее эта сила, тем она мощнее, которая тянет мужа к жене, а жену к мужу. Вот чем сильнее эта сила, тем лучше. Это Божье благословение. Это не проклятие. Это не греховно. Дал бы Бог, чтобы у каждого здесь присутствующих мужчин и у женщин к своему супругу и супруге была атомная сила прямо. От этого будет только крепче семьи. И это очень нравится Господу. Поэтому спекулировать, используя вот эту силу притяжения, нельзя. Нельзя, это запрещено. Супруги не имеют права шантажировать друг друга, потому что сатана, нащупав слабое место, может искусить вас. Эта фраза та же, но только в новом переводе она так написана. Нельзя спекулировать. Нельзя шантажировать друг друга. Нельзя использовать это как рычаги какие-то управления. Потому что сатана, нащупав слабое место, может искусить вас. Пишет апостол Павел. Братья и сестры, если мы хотим быть послушны Слову Божьему, то мы должны прислушаться к этому. Что бы ни происходило в вашей семье, что бы ни происходило, вы не имеете права друг друга шантажировать. Вот этой силой вы должны помнить. Бог вложил это влечение, особенно у мужчин. Оно у женщин тоже такое же сильное. Просто кто-то сказал такую фразу. Мужчины похожи на лампочку, а женщины на утюг. Понятно? Лампочка зажигается быстро, а утюг медленно нагревается. Вот в этом только разница. Но в этом есть прелесть своя. И это очень правильно Бог придумал. Бог же глупостей не делает. Бог же неправильно ничего не делает. Он все делает очень красиво и очень правильно. Но это сила, вот это притяжение, это от Господа. И так еще раз сказал, спекулировать нельзя. 5 стих. Второе такое разъяснение. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию, на время, и для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Вот. Вот Бог так создал мужчину и женщину, что когда они объединяются в брак, они, послушайте внимательно, не могут жить независимо друг от друга. Не могут. Они находятся в сопряжении, супруги. Они находятся вместе. Не может быть такого. А при чем тут? Я прям сама принимаю решения свои. Или там, так а я сам там все как решу так. Нет, надо было не жениться. Если же мы в браке, то мы не можем независимо принимать решения. Потому что мы вместе, мы прилепились друг к другу. И вот здесь должна быть полная гармония. Один сказал А, а второй еще не закончился звук, это звучать уже говорит Б. С полувзгляда супруги должны понимать друг друга. С полувзгляда. Это абсолютно по-божьему. Временно, конечно, они могут быть не вместе. Но вы слышите? Только на определенное время и одна только цель. Побыть в посте и молитве. Потому что люди, когда находятся в посте, у них немножко другие там желания появляются. Вот когда люди постятся, молятся, размышляют, читают Библию, Павел пишет, это нормально, вот быть не вместе. Только смерть и прелюбодеяние одной из сторон может разделить вот этот союз. Только смерть и прелюбодеяние. Никогда не может быть люди раздельно в семье. Никогда. В Библии, в Божьем плане творения не предусмотрено в браке воздержание. Не предусмотрено жить отдельно. В Библии, в Божьем творении не предусмотрено, а у нас месячный выходной. Там или у меня. Или сегодня я в отпуске от жены или от мужа. Такого в Божьем творении не предусмотрено. Мой начальник, он был хоть неверующий, но он всегда говорил, хоть ложка, женись и хоть ложка черпай. Это не библейская фраза. Но так Бог заложил в создании свое. Вот когда он сотворял человека, он так сделал, что вот так должны жить супруги. Первый стих. Вы писали мне, что хорошо человеку не прикасаться к женщине. Братья и сестры, что вы думаете, что это значит? Это значит прикоснуться ее плеча или руки? Павел, конечно, здесь не описывает, каким способом должны муж с женой. Ну, жить, как супруги. Он тут не описывает, каким это должно быть способом, как там должно все это происходить. Но это слово, которое здесь написано, для евреев и для того времени людей было понятно, ну просто абсолютно было понятно, что имеется в виду прикасаться. Так вот, если супруги не будут прикасаться друг к другу, к ним прикоснется сатана. А вы знаете, если сатана прикоснется. Ева тоже так думала, что это она просто так любуется деревом. Вот так все красиво, да? Мужик там из земли создан, да? С грязи там. Никакой. Ну, как все таки многие считают, что мужики, они же вообще. А женщина создана в саду, среди цветов. Ну, вот ее потянуло понюхать цветочки. Вот она походила и пообщалась с дьяволом. И сегодня мы все общаемся, так сказать. Так вот, можно сделать такие опыты, продолжать. Если кому-то хочется, можете продолжить эти опыты. Но это факт. Павел эту мысль хочет донести до всех нас. Если муж с женой не прикасаются друг к другу, то прикоснется дьявол. Другого быть не может. Вот так создан брак. Если у людей есть дар безбрачия, это совершенно другая ситуация. Это тоже Божий подарок, тут написано. Божье дарование. Стыдиться этого не нужно. Никто не может унижать людей. Вот у евреев была традиция. Помните, да? У того мужика было две жены. И вот одна рожала, другая не рожала. И та, которая не было детей, она приходила постоянно в храм и плакала. Ну, скинь. Приходила, плакала, потому что... Чего она плакала? Унижали ее все. На нее смотрели с презрением. У евреев было такое понятие. Бог, когда создал мужчину и женщину, он сказал, плодитесь, размножайтесь. Если у них нет детей, они нарушают Божью заповедь. Если они не женятся, они нарушают Божью заповедь. Поэтому у евреев нет даже такого понятия одинокий, холостяк. Нет такого в Библии. Потому что они понимали, надо исполнить заповедь Божью. Надо жениться и размножаться. Вот так было понять. Поэтому, если у человека не было детей, на него смотрели с презрением. Никакой! Бог его не любит, проклятый! А Павел пишет, неправда. Не надо так смотреть. Так, во-первых, в Библии не написано. Это люди придумали. Как многое другое люди придумывают. Нету такого в Библии. Быть одиноким, если это от Господа, это дарование, Павел пишет. И человек должен быть спокоен. Не надо вестись на культуру этого мира вокруг нас. Вот я любым образом должен жениться, хоть на корове. Я должен жениться, хоть, но я должен выйти замуж хоть за обезьяну. Так не написано в Библии. Если Бог дал кому-то дарование быть одиноким, это Божий дар. Надо радоваться этому. И потом позже Павел напишет, что те, которые женятся, они входят в такие особые отношения друг с другом. Женщине надо всегда только думать, как позаботиться о муже своем. А мужик день и ночь думает, как бы же ее ублажить. Выходит из дому, закрывает за собой дверь и уже начинает за ней скучать. Только вышел, закрыл дверь и уже начинает за ней скучать. Мы, может, не думаем, дамы, вы знали об этом или нет? Может, вы не знали, я вам серьезно говорю. Я же мужчина, вы поверьте мне. Вот только он, ваш муж, выходит из дому, закрывает дверь, он уже начинает за вами скучать и уже так себе представляет там, как он вернется домой. А Павел это говорит. Вот когда вы женитесь, у вас вот такие вещи будут. Мне вас жаль. Вы можете послужить Господу.
Павел, историк и комментатор, утверждает однозначно, что он был женат. То ли жена у него умерла, то ли когда он стал христианином, вы же помните, что с Павлом случилось, он оторвался по полной программе за Христа. Он всем там ходил, и она как бы испугалась и бросила его. Возможно, или умерла. Но то, что он был женат, это стопудово. Потому что, во-первых, фарисей, и, во-вторых, он член Синедриона. Поэтому это должен быть обязательно женатый человек. Потому что, я еще раз повторяю, по еврейской традиции, если он не женат, он не выполняет Божью заповедь. А вы помните Павла, да? Он сказал, я по праведности как бы из закона, я беспорочен. То есть он все выполнил. В том числе и первую заповедь, которую Господь сказал. Ну, не в смысле первого возлюби Господа, а вот эту заповедь в творении. Плодитесь, размножайтесь, женитесь. Это нехорошо быть человеку одному. Поэтому, ну, что-то произошло. И Павел был один. И вот он тут пишет, что я бы хотел, чтобы все люди были как я. Потому что он мог путешествовать, рассказывать людям о Христе, мог делиться. Он, когда даже были угрозы его жизни, да? Помните, его побили камнями? Взяли за руки, за ноги, вытащили и бросили его там возле моря. Убили его. А он там немножко полежал в прохладе, где-то там, может, там волна какая-то его там немножко там плеснула на него. Пришел в себя и снова ползет в город. То если бы у него была жена и куча детей, Павлу было бы намного сложнее все это делать. Ему приходилось бы все время как-то между ними, дети, о них позаботиться. Да жена останется вдовой. А так он был я и Господь. И он всегда молился, Господи, как тебе угодно. Я за твое... Помните он, как там с эфесскими пресвитерами? Как он объяснялся? Я не дорожу моей жизнью. Я готов все отдать, только исполнить Божье для меня предназначение. Совершить поприще мое. Путь мой совершить для Господа. Вот поэтому он говорит, что если человек один, ему дар дан от Господа, то он свободен, он может проповедовать, он может трудиться. Его ничто не может соблазнить, пойти на компромисс какой-то. Потому что в то время служители вот такого масштаба, как Павел, они каждый день смотрели смерти в глаза. Каждый день. Постоянно. Любой новый город, любая новая проповедь. И могло закончиться броском камня в голову. И все. Не церемонились в то время с верующим. Это была самая зловредная секта. Поэтому Павел говорит. Это нужно понимать. Это понятно. Но при этом он очень убедительно говорит, что если у вас такого дара нет, нужно быть женатым. 7-8 стихи. «Я желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Вот то, о чем мы с вами говорили. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо вам оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, потому что лучше вступить в брак, нежели разжигаться». И вот дальше. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь». То есть это уже конкретно Божье повеление. «Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат и сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? До сих пор. Несколько мгновений. Буквально несколько мгновений. Здесь апостол Павел пишет ситуацию, в каких возможен брак, расторгнут и повторный брак. И именно здесь он цепляет вопрос. И вот другие места, которые он говорит, они как раз вот эту мысль проясняют. Вот. Людям в Коринфе, которые пришли с мира, стали верующими, Павел включает им свет. Он дает простое и четкое указание, как это все может произойти. Если кто-то один уверовал, второй неверующий, христианин не имеет никакого права разрывать семью. Никакого. Он должен жить в этом браке, молиться. Вы знаете, куча свидетельств, когда один человек в семье
Один человек был верующим, проходило время, и мало-помало кто-то еще становился верующим, потом еще кто-то становился верующим. Вы слышите? Муж, не спасешь ли ты жену свою? Нет, Господь спасает. Но пример жизни, молитвы, слезы, посты, они могут сделать просто необыкновенное чудо. Необыкновенное. Однажды мне одна сестра позвонила и начала там, как обычно, своего мужа. Прямо по телефону. То мы с ним там иногда встречались, а тут она по телефону. И я ей задал просто вопрос. Слушай, дорогая, скажи мне, пожалуйста, просто скажи, ну, скажи слово. Ты когда-нибудь постилась о своем муже? Она не слышит мой вопрос. Продолжает на эмоциях. Я говорю, слушай, я же задаю тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот он такой плохой. Ну, крокодил. Ну, просто, зверь, по ее словам. Хотя с виду я бы не сказал, вроде как ей на человека похож. Но она так считает. Ну, вообще никакой. И вот кричит в трубку. Я говорю, ну, ответь мне. Когда-нибудь, хотя бы один раз, ты за него постилась? Ты плакала когда-нибудь ночь напролет? Боже, спаси эту несчастную душу, а то он погибнет. А она не хочет этого слушать. Потому что она никогда это не делала. Потому она не хотела слышать мой вопрос. Она никогда это не хотела делать. Потом она бросила трубку, когда я начал советовать. Собери своих подружек и назначи пост и молитву. И поплачь за него, попастись. Надо день, надо два. Ничего страшного, фигура только будет лучше. Это нормально. Будешь красивее, изящнее. Три надо попастись. И она бросила трубку. Такие советы она не готова была слышать. И ей это было неинтересно. Вот так. А здесь Павел очень четко говорит. Если неверующий человек не отвергает, не ищет развода, значит, христианин должен все делать для того, чтобы брак был крепким. Потому что в любом случае брак – это Божье установление. Это не люди так хотят. Это Бог узаконил брак. Поэтому любой брак святой. И если неверующий человек там не ищет развода, не бежит в суд, значит, христианин должен все сделать для того, чтобы брак был крепким и хорошим. И это под силу, с Божьей помощью. Если же неверующий человек не хочет, он или она, Павел говорит, не надо держать. Толку не будет все равно. Если он ищет развода, просто вот пишет, просто, вот коротко, пусть разводится. А дальше вот это простое слово. Таким образом, брат и сестра не связаны. То есть, не связаны с законом брака. Они могут снова жениться, могут снова выйти замуж. И это не грех, тут написано. То есть Павел объясняет, развод, повторный брак может быть в случае смерти, в случае, если неверующий не хочет жить и ищет развода, это однозначно, и если сделано прелюбодеяние. Расторгнут брак двоих, союз двоих разорван, и вот тот, кто остался один, тот может быть свободен от уз брака. Но в нашей жизни, вы знаете, где там написано? Сердце человеческое лукавое, крайне испорчено, кто узнает его. Иногда люди в семейной жизни, зная вот эти все места Писания, слушая такие вот проповеди, как мы с вами сегодня, если уже сатана подошел очень близко и начинает человека искушать, и человек уже, так сказать, льет воду на мельницу дьявольскую, то он начинает искать пути, как бы все сделать. И это получается довольно-таки несложно. Я сталкивался с такими примерами. Кто-то из супругов доводит супруга до белого коленя, а потом говорит, а он не хочет со мной жить, он же неверующий. Я слышу, как неверующий, он член нашей церкви. Да нет, то, что он член нашей церкви, это все туфта. Он вообще неверующий. А вообще даже я слышала, как одна пришла дамочка и говорит, мой муж одержимый. Наш член нашей церкви, вот они жили здесь, сидели так рядышком вместе. Но когда пошла коса на камень, вот так получилось, что такая атмосфера в семье, что хуже ада. И потом она приходит и говорит, так он одержимый. Он так кричит, у него пена со рта летит. Он так ругается. И потом как бы типа, так я же развожусь, потому что он неверующий. Это Бог знает эти все сердечные дела. Почему автор послания евреям, и потом там вот позже в послании евреям написано, блудников и прелюбодеев судит Бог. Но ложа ваша должна быть непорочна. Вот так. Поэтому в полноте Господь знает, что происходит в наших отношениях супружеских, что происходит в нашей семье. Если мы честными можем быть в моменты просветления сами с собой и с Богом, то мы знаем, как все происходит. Мы знаем, кто созидает брак, а кто разрушает. Мы знаем, что мы сделали для того, чтобы наш брак был сильным, крепким, или чтобы он развалился уже завтра. Мы знаем. Если мы, я еще раз говорю, бываем честными перед собой. Но Павлово учение очень простое и очень понятное. Оно, я так просто, вот вчера, когда я снова перечитал эту главу, сначала как бы немножко напрягло меня. Думаю, как же это мы будем с братьями и сестрами читать это все? Но потом, как бы я так понял, что для людей, которые жили в Коринфе, для некоторых из нас тоже, это просто, вот эта часть письма, это просто подарок. Становится все понятно. Мы можем строить и такие отношения в семье. И можем даже сегодня сказать: Господи, спасибо тебе, что ты вот так просто в твоей святой книге. Самые простые эти даже вопросы такие интимные. А ты вот нашел нужным поместить, чтобы мы не ходили во мраке. И я помолюсь. Вы можете сидеть. Господь дорогой, мы тебе сердечно благодарим за то, что ты нас так любишь. Боже, ты в своем святом слове показываешь, какой ты Господь Создатель. Как ты нас создал? Как ты хочешь, чтобы выстраивались наши отношения супружеские с нашими тещами, тестями, свекровями, там, свекрами, с нашими детьми, в нашей церковной семье? Господи, ты очень мудро все это придумал. Ты вдохновил Павла писать самые разные вопросы, даже вопросы судейские. И ты дал ему такую мудрость, вот так очень коротко, компактно все изложить для нашего просвещения. Мы тебе за это сердечно благодарим. Господи, благодарим, что есть церковь, что мы можем приходить сюда вместе, слушать это слово, и потом можем размышлять, делать выводы и принимать решения для твоей славы. Боже, благослови всех нас. Мы в тебе очень нуждаемся, Господь. Ты нас так крепко любишь, помоги нам отвечать тебе взаимностью. И вот эту твою любовь изливать на наших супругов, на наших домашних, потому что ты Бог любовь. Благослови нас всех. И этот день пусть пройдет во славу тебе. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.